Самаре сегодня открывается саммит ЕС-Россия. Босния и Герцеговина стала новым членом Совета ООН по правам человека. Израильская авиация нанесла удары по целям в секторе Газа. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Благодарю коллегу Екатерину Безгачину. Посмотрим, что сообщают синоптики. Сейчас в Москве плюс 19, переменная облачность, ветер юго-восточный 2 метра в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность высокая 76%. Повторю еще раз, в российской столице сейчас плюс 19, но в течение дня ожидается значительное повышение температуры. Итак, вы слышали в новостях о том, что сегодня в Самаре, в день открытия саммита ЕС-Россия, состоится оппозиционный марш несогласных. Ожидается, что в шествии примут участие лидеры «Другой России» Эдуард Лимонов и Гарри Каспаров. Это главное российское событие дня и главная тема утреннего эфира «Радио Свобода». Помимо репортажей и актуальных материалов на эту тему наших коллег, ожидаем реакции и вас, уважаемые слушатели, посредством ответов на вопрос, считаете ли вы Европейский Союз партнером или конкурентом России. Разумеется, посредством пейджинговой связи, напомню, телефоны в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Итак, Самара, марш несогласных. Организаторы этого марша оппозиции говорят, что он будет напоминать сход жителей, а простые самарцы рассказывают, о чем будут говорить во время акции протеста. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Вчера в санатории «Волжский утес» открылся саммит России-ЕС. По словам самарского губернатора, для региона выгода от этого мероприятия заключается прежде всего в повышении его политического и кредитного рейтинга. Конец цитаты. Тем временем представители оппозиции с начала мая начали готовиться к проведению в Самаре марша несогласных. Члены коалиции «Другая Россия» заявили, что марш оппозиции приурочен к саммиту России-ЕС. Как отмечают самарские средства массовой информации, именно это обстоятельство заставило правоохранительные органы обратить внимание на деятельность местной оппозиции. 11 мая в редакции «Самарской новой газеты» прошел обыск. Правоохранители изъяли компьютеры по факту использования нелицензионных программ. Однако, по мнению главного редактора «Новой газеты» в Самаре Сергея Куртаджиева, причина была в том, что его газета планировала выпустить специальный номер, посвященный маршу несогласных. На прошлой неделе в Самаре прошли массовые задержания активистов «Другой России», в основном национал-большевиков. Против одного из организаторов марша несогласных, тольяттинца Ильи Гурьева, было возбуждено уголовное дело. Другой активист Михаил Ганган несколько раз вызывался на беседы в РУБО. В его квартире проходили обыски на предмет поиска экстремистской литературы. Сегодня Ганган вызван повесткой в Тольяттинский суд, где будет слушаться дело по подозрению его в разжигании социально-классовой розни. Якобы Ганган причастен к созданию листовок, которые раздавались в Тольятти. Также вчера прошли задержания еще нескольких активистов «Другой России». В том числе был задержан исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Тем не менее, оппозиция готова провести марш несогласных, рассказал исполнительный директор Самарского отделения Объединенного гражданского фронта Валерий Павлюкевич.
Марш несогласных превращается в что-то наподобие городского схода. В городе накопилось огромное количество проблем, связанных с парками, землеотводом, с реализацией жилищной реформы. Масса проблем, связанных с дорожным строительством, с экологией и масса-масса других вопросов. И я понимаю, что никакая акция не даст возможности полностью изложить вопросы к администрации города, к администрации области. Но, тем не менее, мы надеемся, что глас народа будет услышан и будут приняты какие-то меры, какие-то определенные уступки со стороны властей.
Простые самарцы говорят, что обязательно придут на марш оппозиции, потому что существует немало проблем, о которых они хотели бы рассказать власти.
Молодежь у нас без жилья. Это самое главное для меня проблема, по крайней мере. Ну, хотя бы в ипотеке какую-то помощь можно было бы государству оказать. Могло бы. Потом важная насущная проблема – это приватизация общежитий, потому что вот живем в общежитии, и даже начального ничего нету, даже своего угла собственного.
Дураки до дороги – основная проблема всей Российской Федерации. Прежде всего, наше правительство никогда не смотрело за дорогами, это раз. А во-вторых, уровень жизни в регионах становится все хуже и хуже.
Ожидается, что Самарский марш несогласных, начало которого запланировано сегодня на 5 часов вечера, продлится в течение 2 часов. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Продолжаем утреннюю программу. Предлагаем вашему вниманию нашу рубрику «Обзор российской прессы». А пока шел репортаж нашего коллеги Сергея Хазова, в студию вошла Валерия Шабаева, которая начнется с первополосной публикации. Добрый день, Валерия.
Добрый день,
Дмитрий. Есть наверняка среди этих публикаций заметки, посвященные саммиту России в Самаре.
Да, есть на первых полосах. Правда, в основном уже эти материалы перекочевали вглубь издания.
Вы говорите о том, что затруднительная работа репортеров в Самаре.
Да, об этом пишет газета «Время новостей», и публикация так красноречиво заглавлена «Покинув надежду». «Надежда» так называется санаторий, в котором располагаются журналисты. Так вот, «Время новостей» пишет: освещать саммит или связанные с ним мероприятия сложно. Иностранцев, как и можно было ожидать, интересовал приуроченный к саммиту марш несогласных в Самаре. Но его организаторы предусмотрели все безошибочно. И, к примеру, о том, что вчера в Самаре был задержан соратник Гарри Каспарова с фальшивыми, по предположению милиции, тысячными купюрами, журналисты могли узнать только по телефону из Москвы. Одним словом, хотите на марш несогласных — пожалуйте в Самару. А если нужно освещать саммит, извольте уж в Тольятти, в «Надежду», откуда сегодня на катерах по водохранилищу вас доставят в санаторий «Волжский утес», где встречаются лидеры России и Европейского Союза. Вот такая вот ситуация. Ну, а главная тема, пожалуй, на первых полосах сегодняшних изданий, вернее, не главная, а главные темы, их две. Это, во-первых, вчерашняя церемония в храме Христа Спасителя. Так вот, патриарх Московский всея Руси Алексей II и первый иерарх Русской Православной Зарубежной Церкви, митрополит Лавр, подписали акт о каноническом общении. Событие поистине всенародного, исторического масштаба и огромного нравственного значения, так оценил его президент России Владимир Путин. Он не только выступил на торжественной церемонии, но и отстоял праздничную службу, в которой впервые приняли участие иерархи и миряне Русской Православной Церкви за границей. Независимая газета разделяет оценку, данную президентом. Подписание акта о каноническом единстве стало событием государственной важности. Также на первой полосе российской газеты можно прочитать материал на эту тему. Ну, а еще одна тема, которая, пожалуй, даже привлекла еще большее внимание, но боюсь, что я уже сейчас не успею подробно ее раскрыть, это возобновление одного из самых громких экономических скандалов в новейшей истории России. Дело Bank of New York. Так вот, его вчера реанимировала Федеральная таможенная служба, пишет газета «Ведомости». Она пытается отсудить у американского банка 22 миллиарда 500 миллионов долларов за то, что в 96-99 годах он якобы покрывал теневые операции российских бизнесменов. Это вряд ли пополнит казну, но может дать силовикам информацию о проводках российских компаний тех лет. Ну, по-моему, время уже вышло, так что тогда раскроем эту тему.
В любом случае, спасибо. Спасибо, коллега Боже. Валерия Шабаева с обзором российской прессы. До встречи через полчаса.
До свидания.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Самаре, в день открытия здесь саммита ЕС-Россия, состоится оппозиционный марш несогласных. 3 человека пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Яковлевка в Приморском крае. Разрушены 2 квартиры. Пол Вулфовиц объявил об уходе с поста президента Всемирного банка. В заявлении Совета директоров банка говорится, что он прекратит исполнять свои обязанности 30 июня. Таковы лишь некоторые темы следующего выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир в середине этого часа. Петербургские несогласные готовят своего кандидата в президенты России. Насколько реально участие кандидатов от оппозиции в президентских выборах? Беседуют в программе «Час прессы» главный редактор интернет-издания АПН «Северо-Запад» Андрей Дмитриев, публицист Виталий Чернов и руководитель отделения Объединенного гражданского фронта в Петербурге Ольга Курносова. Ведущий программы «Час прессы» Виктор Резунков. Программу «Час прессы» вы услышите в 11 часов по московскому времени, а прямо сейчас в нашем эфире выпуск спортивной информации. Прежде о теннисе. Два крупных турнира проходят на этой неделе в Гамбурге в рамках соревнований серии «Мастерс». Состязаются мужчины. Вчера с утра доигрывались отложенные накануне из-за дождя матчи 1/16 финала, а во второй половине дня состоялись игры 1/8 финала. И вот как выступили россияне. Николай Давыденко сначала взял верх над французом Жилем Симоном в трех сетах 6-7, 6-4, 7-5, а затем уступил австралийцу Лейтону Хьюиту также в трех партиях 4-6, 6-2, 4-6. А Игорь Андреев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля 4-6, 1-6. Тем самым Надаль одержал свою 79-ю подряд победу на грунте. Ну а что интересно, два с лишним года назад он потерпел поражение в Валенсии именно от Андреева, и с тех пор на грунте не проигрывал. Ну а в Риме проходят женские соревнования первой категории. Вот матчи с участием россиянок. Результаты этих поединков. Елена Дементьева взяла верх над Надеждой Петровой после того, как та при счете 4-3 в первой партии из-за травмы отказалась продолжать борьбу. Анна Чеквитадзе уступила Даниэле Гантуховой из Словакии. Динара Сафина выиграла у Катерины Бондаренко из Украины, а Светлана Кузнецова нанесла поражение еще одной украинской теннисистке Юлиане Федак. Также в двух партиях. Вчера были сыграны матчи серии до трех побед в полуфинале чемпионата России среди мужских команд по баскетболу. Казанский «Уникс» вновь выиграл у подмосковного клуба «Химки», на сей раз со счетом 81-78, и ведет в серии 2-0. А вот ЦСКА потерпел поражение от московского «Динамо» 70-84. И счет в серии сравнялся 1-1. В Милане был сыгран ответный матч финала розыгрыша Кубка Италии по футболу. Интер, чемпион страны, выиграл у Ромы со счетом 2-1. А первый матч в Риме завершился победой хозяев поля 6-2. Ну, таким образом, по сумме двух матчей кубок завоевала Рома. Таковы новости спорта к этому часу. Обновленный выпуск приблизительно через час. В продолжении утренней программы «Время свободы» наша постоянная рубрика «Политика онлайн».
Вы знаете, кто этот мощный старик? Илья Мильштейн пишет на сайте Грани.ру о решении бывшего главы Центрального банка России Виктора Геращенко баллотироваться в президенты России. Илья Мильштейн считает Геращенко одним из немногих людей, кто выжил в, как он выражается, мертвом море политики, оставшись живым человеком.
Можно вспомнить, с каким наслаждением Геращенко год назад хулиганил в прямом эфире «Эхо Москвы». Впрочем, хулиганить он начал еще раньше. Как минимум еще при Ельцине, когда с таинственной усмешкой на устах выслушивал гневные речи президента, от которых бледнели и старели на глазах другие высшие чиновники государства. Правда, тайну этой улыбки как раз можно было разъяснить. Бывший советский банкир, работавший в самые застойные годы в самом логове капиталистического врага в Англии, ФРГ, а также в Ливане и Сингапуре, Геращенко уже тогда, в годы постперестроечные, являл собой образец особого рода непотопляемости. Проживший жизнь в мире большого бизнеса, большой политики и крупного шпионажа, этот бывший глава Госбанка Советского Союза и экс-председатель Центробанка России олицетворял собой власть, деньги и связанные с ними последние тайны бытия.
При Путине Геращенко позволял себе еще больше. С матерком, но очень точно охарактеризовал ситуацию вокруг раздела компании «ЮКОС». Другое его публичное выступление запомнилось фразой «КГБшнику никогда до конца верить нельзя». Но вернемся к самовыдвижению Геращенко в президенты.
Это не фальстарт. Виктору Владимировичу 70 лет, и он знает, что и когда надо говорить. Это не властолюбие. Скорее, презрение к власти и ощущение безмерной скуки при взгляде окрест. И это не стремление посеять раскол в антипутинских рядах, о чем уже ревниво заговорили люди из «Яблока». Напротив, самые умные из демократов, вроде Касьянова и Надеждина, горячо приветствовали самовыдвижение Геракла. Ибо бесконечное заседание на тему «Как нам свалить Путина вместе с его преемниками» полезно лишь в сугубо теоретическом плане. А чтобы это древо жизни зазеленело, нужны конкретные люди, совершающие конкретные поступки. Например, заявление о намерении стать президентом в 2008 году. И чем больше, тем лучше. Геращенко стал одним из первых.
Каковы же шансы Геращенко? Илья Мильштейн.
Шансы его стремятся к отрицательным числам, но Россия — страна неожиданностей, страна чудес, и все мы видели тут и явление Горбачева, и явление Ельцина. Все это было чудом, и явление после эпохи свободы, тоже весьма неожиданного появления Путина, тоже было, можно сказать, неким таким колдовством, что ли. Так что сегодня, может быть, и не надо оценивать шансы претендентов, даже самые невыигрышные шансы. Может быть, стоит подождать. Даже шансы Геращенко.
Илья Мильштейн на сайте Грани.ру о самовыдвижении Виктора Геращенко в президенты России. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Переходим к следующей теме. В четверг в Храме Христа Спасителя в присутствии президента России подписан акт о каноническом общении Московской Патриархии и Русской Православной Церкви за рубежом. Об их фактическом воссоединении и административном слиянии ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Михаилом Ардовым, протоиереем Русской Православной Автономной Церкви, настоятелем храма великомученика Николая II. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Как вы восприняли сегодняшнюю церемонию?
С грустью к этому отношусь, хотя мою и грусть, конечно, здесь, в нашей стране, в особенности, мало кто разделяет. Но вот в зарубежной церкви, я думаю, 20-25% явно людей, которые против этого акта, против этого слияния. И в результате этого слияния можно считать, что русская зарубежная церковь свое существование прекратила. Собственно, даже она несчастна. Прекратила. То, что мы с вами сегодня, то есть люди сегодня видели, это была не развязка, это эпилог. Вот существует в Аргентине, издается такая монархическая газета под названием «Наша страна». Вот она сейчас является неким таким оплотом и рупором вот тех людей в эмиграции, которые против этого объединения. И какой-то автор, вот, к сожалению, я не помню какой, написал совершенно замечательные слова. Там такая небольшая заметка написала, что зарубежная церковь прекратила свое существование в тот момент, когда в синоде зарубежной церкви вообще встал вопрос о том, что возможны переговоры с Московской патриархией. В этот момент... Все.
В отличие от нашего гостя, Виктор Аксючец, бывший народный депутат РСФСР, философ-публицист, дорожит достигнутым единством.
Для меня это дорого потому, что в 90-м году, когда я был народным депутатом России и председателем подкомитета в Комитете по свободе совести Верховного Совета, я предпринял как лидер РХДД попытку воссоединения тогда уже. То есть нас, группа депутатов, обратились к Ельцину с предложением стать инициатором этого воссоединения. Ельцин уполномочил нас начать переговоры с русской зарубежной церковью. Я звонил из Москвы в Нью-Йорк владыке Виталию, изложил позицию российского президента. Владыка первоначально высказался благожелательно. Через два дня со мной уже говорил другой человек, очень резким тоном. Я в ответ услышал, что ничего не изменилось, режим остается коммунистическим, а церковь остается структурой КГБ, и поэтому им не с кем вести переговоры в России. И тогда я понял, что что-то изменится только при смене поколения в русской зарубежной церкви. Что и произошло.
Отец Глеб Якунин, бывший народный депутат РСФСР, не видит в случившемся ничего удивительного.
Я лично сторонник даже. Я считаю, что я в другой церкви. Если они объединятся, то это будет лучше, потому что фактически патриарх Алексей – это современный Брежнев. Но если мы посмотрим на митрополита Лавра, то видим тоже, он очень похож на Брежнева. Церковь находится в застое. Я был членом комиссии Верховного Совета России, которая расследовала документы 5-го управления 4-го отдела КГБ, где вся верхушка Русской Православной Церкви была завербована. Они тоже создали комиссию, но никакого ни исследования, ни покаяния не было до сих пор. Это не акт обобщения, а акт о реальном подчинении Московской Патриархии.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Еще к одному событию, на сей раз зарубежному. Португальская полиция продолжает расследовать историю вокруг исчезновения в начале мая на одном из курортов страны британской девочки Мадлен Маккен, сообщает корреспондент Радио Свобода Виктор Черецкий.
В ходе расследования полиция провела обыск в доме постоянно проживающего в Португалии с родителями 22-летнего россиянина Сергея Малинки. Сам он был доставлен на допрос в отделение полиции. В результате обыска у Малинки были изъяты для проверки два компьютера. Эти события послужили предметом для многочисленных журналистских спекуляций в отношении роли молодого россиянина в похищении ребенка. В то же время официальный представитель российского посольства в Португалии, сославшись на полицейские источники, категорически опроверг какое-либо участие Сергея в преступлении. По его словам, россиянин, который занимается компьютерными программами, оказал недавно услугу по обслуживанию компьютеров британцу Роберту Мурату, также проживающему в Португалии. Именно Мурат, а не Малинка, подозревается в причастности к исчезновению девочки. В адрес Сергея не выдвигается никаких обвинений, он привлекается полицией лишь в качестве свидетеля, заявил представитель посольства. Английская девочка, которой недавно исполнилось 4 года, пропала 4 мая из гостиничного номера в городе Прая-де-Луш, где отдыхали ее родители. Они оставили спящего ребенка в отеле, а сами отправились ужинать. Предполагается, что девочка была похищена неизвестными людьми. При этом другие дети, два младенца-близнеца, продолжали мирно спать в номере, где их оставили. Правоохранительные органы Португалии во взаимодействии со своими британскими коллегами ведут пока безуспешные поиски ребенка. Эта история вызвала широкий общественный резонанс во всей Западной Европе. С призывом помочь вернуть девочку родителям обратились многие известные общественные деятели, актеры и спортсмены. Уже учрежден специальный фонд, усилия которого будут направлены на сбор средств для поиска ребенка. Награда за любую информацию о девочке составляет 2,5 миллиона евро. Виктор Черецкий для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов. Напомню, главная тема утреннего эфира связана с открывающимся в Самаре саммитом, что называется, встречей, по-русски говоря, ЕС-Россия. И традиционный вопрос сегодня сформулирован следующим образом. Считаете ли вы Европейский Союз партнером или конкурентом России? Ждем ваших сообщений посредством пейджинговой связи по телефонам в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Самарский саммит России и Евросоюз. Проблемы партнерства и сотрудничества в студии программы «Время гостей» обсуждают руководитель Центра германских исследований Владислав Белов и главный редактор журнала «Франция» Михаил Гохман. В 19 часов после новостей слушайте программу «Время гостей». Ее ведет Владимир Бабурин. Ну а повтор 19 мая в 16 часов по Москве.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко об основных новостях. Сегодня в Самаре открывается саммит ЕС-Россия. В день открытия форума оппозиция проводит в городе марш несогласных. В шествии примут участие лидеры «Другой России» Эдуард Лимонов и Гарри Каспаров. Милиция пыталась помешать потенциальным участникам марша добраться до Самары, несмотря на то, что акция разрешена. Ставропольский краевой суд должен вынести сегодня приговор по делу об убийстве имама Кисловодского в сентябре прошлого года. На Алтае по подозрению в распространении через интернет детской порнографии задержаны трое местных жителей и может грозить наказание до 8 лет лишения свободы. 3 человека пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Яковлевка в Приморский край. Разрушены 2 квартиры. Пол Вольфовиц объявил об уходе с поста президента Всемирного банка 30 июня. Проверка, проведенная комиссией, показала, что Вольфовиц нарушил корпоративные правила, оказавшись причастным к переводу своей подруги на должность с высокой зарплатой. Израильская авиация нанесла 3 новых удара по сектору Газа в ответ на непрекращающиеся обстрелы юга Израиля. Удары наносились по объектам группировки «Хамас», убиты 3 боевика и более 40 ранены. Президент США Джордж Буш заявил о намерении Белого дома добиться компромисса с Конгрессом при решении вопроса о финансировании военной операции в Ираке. Том Лентос, глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, подверг критике политику президента России Владимира Путина. По его мнению, при Владимире Путине возникла опасность возвращения России в авторитарное прошлое. Босния и Герцеговина стала новым членом Совета ООН по правам человека. Кандидатура этой страны получила при голосовании в Генеральной Ассамблее ООН 112 голосов.
Благодарю коллегу Екатерину Безгачину. Она сегодня следит за информационным потоком. Несколько слов о погоде. В российской столице сейчас плюс 19 градусов, переменная облачность, ветер юго-восточный 2 метра в секунду, давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность 76%. Повышение температуры в течение дня, по сообщениям некоторых метеорологов, до 27 градусов. Возвращаемся к главной теме. Под Самарой в санатории «Волжский утес» сегодня пройдет двухдневный саммит «Россия-Евросоюз». Ожидается, что его итоги будут подведены вечером на совместной пресс-конференции президента России Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и канцлера Германии Ангелы Меркель. Официальных соглашений подписано не будет, и одна из причин в том, что саммит проходит на фоне определенного обострения отношений между Россией и Евросоюзом. И это дает повод задаться вопросом, является ли Европейский Союз партнером или конкурентом России. Вот что думает по этому поводу старший научный сотрудник Института Европы Юрий Барко.
Он и партнер, и конкурент. И в этом вся сложность и, так сказать, неоднозначность отношений. Мы трудные партнеры, постоянно трудные. Сейчас просто возник кризисный момент, потому что скопилась целая группа проблем, в которых стороны никак не могут прийти к согласию. И возникла атмосфера противостояния жесткого по этим проблемам. Это экспорт мяса польского, из Польши, точнее говоря, может, не только польское мясо. Это проблема вступления в ВТО, где остаются разногласия. Это проблема, скажем, и условий доступа европейских компаний на наш энергорынок. Это ограничение в доступе российских компаний, развертывающихся транснациональную деятельность в Европе, не только энергетических, но и металлургических, и целого ряда других, химических и так далее, электроэнергетических. Это проблема Косово, это проблема замороженных конфликтов в Молдове и в Грузии. Вот такой комплекс проблем. Может, я не все даже перечислил, но этого достаточно уже.
Вот вы перечислили проблемы, здесь назывались и экономические, и политические. Тем не менее, какие проблемы больше мешают вот партнерству России и Евросоюза? Политического характера или те, что несут экономическую подоплеку?
Есть противоречия экономического характера, но дело в том, что экономическое сотрудничество развивается, в общем, довольно интенсивно. Потому что если возьмете цифры роста торговли, то они впечатляют очень, очень высокие темпы прироста. Россия вышла на третье место как торговый партнер Европейского Союза. 8% торговли ЕС приходится теперь на Россию. Не говоря о том, что больше 50% нашей торговли на Евросоюз. Растут капиталовложения иностранные в нашу экономику, причем на 75-80% это инвестиции, идущие из Европы, из государств-членов ЕС, особенно западноевропейских. Я не говорю о том, что образовательная сфера, культурная сфера, где колоссальные масштабы сотрудничества, которые никем даже не могут быть подведены, потому что нет данных, которые могли бы дать общую обобщающую картину. Сотрудничество развивается. Значит, все-таки это политические, на мой взгляд, проблемы, прежде всего. Это проблема демократии и прав человека в нашей стране. Объективная проблема, действительно. Но ЕС, на мой взгляд, искусственно выдвигает эту проблему на первый план как критерий сотрудничества. А Россия просто не в состоянии стать демократической страной ни в 5, ни в 10 лет. В общем, это все-таки политическая сфера. Есть еще один вопрос. Очень сложный. Это неспособность самого Европейского Союза сейчас выработать единую стратегию. Там же идут жесткие споры по поводу того, как строить отношения с Россией. Надо ли заключать новые соглашения? Вот это отсутствие единства мнений в Европейском Союзе, оно тоже, конечно, препятствует в какой-то степени, в существенной даже степени, решению ряда вопросов.
российско-европейских отношениях говорил старший научный сотрудник Института Европы Юрий Барко, а с ним беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Российско-европейские отношения сегодня, уважаемые слушатели, обсуждаем и мы в прямом эфире «Радио Свобода». Повторю еще раз телефоны: в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Жду ваших ответов на вопрос, считаете ли вы Европейский Союз партнером или конкурентом России. И на этот же вопрос накануне ответили жители Санкт-Петербурга, с которыми беседовала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Скорее всего, партнерами. В будущем обязательно будут партнерами, потому что мы движемся все-таки к Европе. Европа чуть-чуть впереди нас, но мы к этому стремимся. Обязательно, я думаю, мы будем вместе.
Европейский Союз? Наверное, конкурентом считаю. Потому что Россия всегда стремилась за Европой. Европа всегда была впереди, там всякие. Ну, даже вспомнить Петра Первого. Петр Первый ездил за границу, всякие картошки привозил, платья. И вот эта мода тоже тут стала. Россия всегда стремится за Европой.
Это мы для них конкуренты, для ЕС. Они поэтому и боятся нас.
Не считаю партнером. И конкурентом не считаю. Не знаю, не рассматриваю.
Те методы борьбы, которые они используют, и те меры воздействия на общественное мнение, те принимаемые решения, все говорит о том, что там, ну, пахнет это все недобросовестной конкуренцией. Изоляция товаров, потом страх России, страх от энергоносителей. Тут, когда человек зависимый, он никогда не может быть равноценным партнером.
Ну, вообще-то, наверное, конкурентом. Капиталистический мир, который в России пытаются построить, он предполагает конкуренцию.
Вообще-то 50-50. Там много есть хорошего. Там намного выше и технологические процессы, и просто общекультурный уровень выше намного. И поэтому нам у них еще многому надо учиться. И если мы будем партнерами, мы от них многому научимся. Мы не потеряем. Если, конечно, будет нормальная экономическая политика, не в ущерб себе, то есть торговать не сырьем, а продукцией.
Не могу ответить, я не знаю.
Я тоже в политику не лезу.
Конечно, партнером. Европейский Союз, да нам без него жить нельзя. Надо обмениваться мнениями, мыслями, товарами.
Ну, я симпатизирую Европейскому Союзу. Я хочу, чтобы мы были в нем.
Я считаю, что конкурент. Потому что они от нас очень сильно зависят. Например, в вопросах энергетики.
Я считаю партнером. Нам очень выгодно совместный бизнес, совместное производство разных товаров и так далее. У них хорошо развита высокотехнологичная отрасль, у нас добывающая. Мы можем вместе сотрудничать.
Хотелось, чтобы был партнером. Хотелось бы очень. Пока не совсем получается.
И партнер, и конкурент. Так всегда бывает. Партнеры не всегда помогают друг другу и отстаивают каждый из них свои интересы. Но иногда общие интересы важнее своих интересов.
И ни тем, и ни другим. В принципе, от Европейского Союза в России ничего не зависит, так же, как и в Европейском Союзе. Ну, кроме энергоносителей, тоже ничего не зависит.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, считаете ли вы Европейский Союз партнером или конкурентом России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утреннюю программу «Время свободы», и настал черед панорамы культурных событий.
Шестидесятый Каннский кинофестиваль открылся новым фильмом Вонга Карвая «Мои черничные ночи». Это первая англоязычная картина гонконгского режиссера со знаменитыми западными актерами. В критических отзывах отмечается, что фильм Карвая несколько уступает его прежним картинам в лиризме, но тем не менее является собой очень удачную смесь жанрового и авторского кино. Фильм состоит из трех новелл, действия которых происходят в Нью-Йорке, Мемфисе и Неваде. Объединены они главной героиней, роль которой играет дебютантка в кино, джазовая певица Нора Джонс. Дебют ее единогласно признается блестящим. Среди звездного актерского ансамбля критики особо выделяют Натали Портман. В Московском кинотеатре «Иллюзион» с 29 мая по 4 июня пройдет ретроспектива китайских фильмов. В программе, посвященной году Китая в России, будут показаны 20 кинокартин разных лет. Среди них работы таких прославленных мастеров, как каннский победитель Чен Кайге «Желтая земля», лауреат фестиваля в Карловых Варах Се Цзинь «Опиумная война», победитель берлинского фестиваля Джан Имоу «Красный гаолян». Наряду с ними фильмы молодых режиссеров. С 3 по 6 июня в Праге пройдет традиционный ежегодный писательский фестиваль. На этот раз он будет посвящен дадаистской литературе Восточной и Центральной Европы. В дискуссии «Ненасилие против терроризма» наряду с другими примет участие знаменитый американский прозаик Эдгар Лоуренс Доктороу. Отдельные семинары и конференции посвящаются таким темам, как «Дада на Востоке», «Нейтралитет есть род божества», «Мысль рождается во рту», «Дадаистский монтаж», «Кабаре Вольтер в Цюрихе». Дадаизм, как художественное и литературное направление, оформился в годы Первой мировой войны, провозгласив отказ от любых канонов и полную художественную свободу. В разное время к дадаизму примыкали такие прославленные актеры, как Тристан Дзара, Андре Бретон, Жан Кокто, Марсель Дюшан, Луи Арагон, Джорджо де Кирико и другие. В помещении Московского театра оперетты 30, 31 мая и 1 июня русский камерный балет «Москва» Николая Басина покажет премьеру балета Хаджана Средин, композитора Павла Турсунова и балетмейстера Эдвальда Смирнова. Фольклорный персонаж Средней Азии и Ближнего Востока, прототипом которого послужил реальный странствующий мудрец XIII века, Хаджана Средин впервые появляется на балетной сцене. В московском издательстве Леонида Гусева вышла книга известного фотографа Сергея Максимишина «Последняя империя. 20 лет спустя». Это альбом, содержащий около 250 снимков, сделанных в 1991-2006 годах на территории бывшего Советского Союза. Камчатка, Петербург, Казахстан, Чечня, Урал, Москва, Грузия, Русский Север, Таджикистан, Сибирь, Средняя Россия. Сергей Максимишин много работает для журналов «Гео», «Штерн», «Тайм», «Ньюсвик» и других. Он 16-кратный призер конкурса «Россия Пресс Фото», двукратный победитель конкурса World Press Photo. Предисловие книги написали Наталья Ударцева и Владимир Потапов. Послесловие Петр Вайль.
Рассказывал Иван Толстой, но в продолжении культурного блока репортаж о том, что с 1 по 10 июня в Москве в Колонном зале во второй раз пройдет фестиваль симфонических оркестров. Он организован Ассоциацией симфонических и камерных оркестров, возглавляемой Юрием Тимиркановым. Фестиваль приурочен ко Дню России. Послушаем Марину Тимашеву.
Когда в прошлом году объявили программу фестиваля, все решили, что это розыгрыш, однако мероприятие состоялось. А мы быстро привыкаем к хорошему, начинаем предъявлять претензии. Во-первых, тогда не приехал оркестр Венской филармонии, хотя ради него многократно переделывали афишу. Рассчитывали увидеть Даниэля Баренбойма на фестивале этого года, но оркестр запросил такие деньги за выступление, что ради него пришлось бы пожертвовать тремя другими европейскими участниками, а их всего-то три. Национальный оркестр Франции с Рикардо Мутти, Дрезденский оркестр с Дебургасом за пультом и оркестр Национальной академии Санта-Чичилия. В прошлом году все были счастливы, что фестиваль пройдет в Колонном зале, и таким образом классическая музыка вернется в его стены. По ходу дела выяснилось, что ремонт в Колонном зале сильно повредил его акустике, и все организаторы фестиваля бьют тревогу. В городе мало залов, пригодных для симфонического музицирования. Но что бы там ни было, фестиваль симфонических оркестров мира важен и для города, и для страны, говорит глава Федерального агентства культуры и кинематографии Михаил Швыдко.
Государственный праздник России и классическая музыка оказались в союзе друг с другом. Это важно. У нас страна исторически глядящая на то, что говорит власть. И если власть говорит о том, что, в общем, симфоническая музыка – это не маргинальное явление, а важное, то народ с этим соглашается.
Фестиваль выделяет как одну из главных своих задач предъявление миру музыкантов провинциальных оркестров России, поэтому приглашен Уральский академический оркестр под управлением Дмитрия Лиса, поэтому в последний день фестиваля Юрий Тимирканов поведет за собой сборную команду музыкантов разных городов от Ростова-на-Дону до Новосибирска. Маэстро говорит об этом так.
Приезд оркестров в Москву – это все-таки полдела, а все-таки привлечь к этому фестивалю и музыкантов, показать им, что они не забыты хотя бы таким образом. Я считал это очень важным, и поэтому мы соберем лучших музыкантов из России и сыграем одну пьесу таким совместным оркестром. Не очень, по-моему, разумно сделали, что прибавили зарплату оркестрам по Садовому кольцу. В принципе, забыв, что у нас в стране есть замечательные оркестры в Нижнем Новгороде, в Новосибирске, в Саратове. Мы хотим им напомнить, что помним о них. И я думаю, что если распространительные и те оркестры, это будет очень справедливо.
5 июня исполнится 40 дней со дня смерти Мстислава Ростроповича, и Дрезденский оркестр посвятил ему свою программу. Более того, из уважения к памяти маэстро разрешил транслировать свое выступление телеканалу «Культура» вовсе не за те деньги, которые требуются в подобных случаях. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В российской столице без четверти 8, и в продолжении эфира краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Яковлево. Яковлевка в Приморском крае, разрушены две квартиры. Пол Вулфовиц объявил об уходе с поста президента Всемирного банка. Израильская авиация нанесла три новых удара по сектору Газа в ответ на непрекращающиеся обстрелы юга Израиля. Более подробно об этих и других событиях в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А теперь полистаем газеты, поанализируем публикации сегодняшних газет, российских
изданий,
газет,
да.
Как мы обещали с Валерией Шибаевой. Да, Валерия?
Да.
И в развитии тема саммит России в Самаре, так ведь?
Совершенно верно. Этой теме посвящены ряд публикаций, в частности, подробно об этом пишет газета «Ведомости». И сейчас я хочу представить редакционный комментарий, озаглавленный «Саммит несогласных». Проходящий в Самарской области саммит России и ЕС запомнится, по мнению издания, тремя событиями. Проведением официально разрешенного марша несогласных, неявкой представителей ЕС по общей внешней политике Хавьера Соланы и отсутствием какого-либо реального результата. О том, что переговоры по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве не пройдут, еще в начале недели заявил Солана. А накануне саммита спецпредставитель президента Путина по вопросам отношений с Евросоюзом Сергей Ястржемский сказал, что на саммите вообще не будет подписано ни одного документа, а соглашение не будет подписано до конца 2007 года. Формальность и безрезультатность саммита, как и проблемы с новым стратегическим соглашением, результат принципиально разного подхода к внешней политике в России и в Евросоюзе. На прошлом саммите в Финляндии начало переговоров по соглашению было сорвано из-за того, что Польша наложила вето на переговорный мандат ЕС. С тех пор чисто техническая проблема эмбарго России на импорт польского мяса так и не была решена. С формальной точки зрения отсутствие нового соглашения не создаст для России серьезных неприятностей. После окончания срока действия текущего соглашения, это произойдет в декабре нынешнего года, оно будет автоматически пролонгировано на год. Но заминки с подписанием соглашения приводят к тому, что рабочие проблемы в отношениях с отдельными европейскими странами перетекают в политическую плоскость и отражаются на взаимоотношениях России со всем Евросоюзом. Позиция Кремля, сводящаяся к тезису об отсутствии в ЕС консолидированной позиции по взаимоотношениям с Россией, имеет под собой реальные основания. Текущее соглашение было ратифицировано осенью 1997 года при абсолютно иных обстоятельствах. За 10 лет изменился состав Евросоюза. Сегодня старые члены, в том числе и председательствующая Германия, выступают за скорейшее начало переговоров с Россией, в то время как новые, не без причины относящиеся к России с настороженностью, всячески препятствуют дальнейшей интенсификации российско-европейских отношений. Существует и проблема самоутверждения новых членов внутри Евросоюза. Они претендуют на значительно большее влияние, чем сейчас. Энергетическая стратегия Кремля строится как раз на разобщенности Европы и энергетическом эгоизме, а конфликты с бывшими советскими республиками дают внутриполитический и электоральный эффект. Но вопрос в том, что отвечает стратегическим целям России, а не ее руководителей. Накануне саммита сопредседатели круглого стола промышленников ЕС и России опубликовали открытое письмо к своим политическим лидерам с заявлением, что от экономического сближения значительно выиграют и Евросоюз, и Россия. Развитие общего экономического пространства, создание которого предусматривается в будущем соглашении, позволит одновременно решить вопросы энергетической безопасности Евросоюза и экономической модернизации России.
Спасибо Валерии Шибаевой. Сегодня она просматривает свежее российские газеты. Ну, так или иначе, отношения России и Европейского Союза завязаны в основном, конечно же, на бизнес, на экономику. Давайте послушаем экономическую панораму.
Объем золотовалютных резервов России за неделю с 4 по 11 мая увеличился более чем на 3,5% и составил 386,3 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. По объему этих резервов Россия занимает третье место в мире после Китая – более 1 триллиона 200 миллиардов долларов и Японии – 915 миллиардов долларов. Министр экономического развития и торговли Герман Греф, выступая на заседании правительства, предложил ввести в отношении многих предприятий малого бизнеса льготные ставки платежей за подключение к системам энергоснабжения или вообще освободить их от таких платежей. Было решено, что соответствующие предложения будут подготовлены в правительстве к 1 августа. Европейский банк реконструкции и развития купил пакет акций российской компании розничной торговли «Лента» из Санкт-Петербурга за 125 миллионов долларов. Сделка, детали которой пока не раскрываются, станет самой крупной из инвестиций банка в России, не считая вложений в финансовые компании. В среду Европейский банк объявил о покупке за 150 миллионов долларов 10% акций российской страховой компании «РЭСО Гарантия». Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня 2007 года увеличится более чем на 44 доллара по сравнению с действующей ставкой, до 200 долларов и 60 центов за тонну. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Фродков. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В марте-апреле средняя цена российской нефти Urals составила примерно 61 доллар за баррель или 445 долларов за одну тонну.
С экономической панорамой мой коллега Сергей Сининский. Дополню курсом валют. За 1 доллар США сегодня дают 25 рублей 80 копеек, за 1 евро 34 рубля 92 копейки, евро стоит доллар 34 цента. Ну и переходим к очередной теме утреннего эфира. Ранее вы слышали о том, что 16 мая открылся 60-й Каннский кинофестиваль. В конкурсе в этом году участвуют 22 фильма со всех континентов, от Франции представлены 3 ленты. Юбилейный фестиваль стал поводом для французских кинематографистов порассуждать о состоянии современной французской киноиндустрии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Руткевич.
Французы заслуженно гордятся тем, что одно из главных изобретений человечества, кинематограф, появилось на свет во Франции. Все знают, что первый в истории фильм был создан братьями Люмьер и показан на бульваре Капуцинов в Париже в 1895 году. Франция не только стала родиной кинематографа, в течение довольно долгого времени она оставалась главным производителем кинофильмов. В 1910 году 85% мирового кинорынка принадлежало французским студиям. Сегодня эта цифра вызывает только грустный вздох и ностальгию по безвозвратно ушедшим временам. В последние годы французские фильмы занимают лишь 3% мирового рынка кино. Но Франция все равно остается одним из крупных экспортеров кинопродукции. Жители всех стран мира недавно с удовольствием смотрели такие французские ленты, как, например, «Амели», «Астерикс и Обеликс» или «Испанка». Эти успехи во многом объясняются так называемой политикой культурного исключения, уже много лет проводимой французским государством. Суть ее проста – крупные постоянные субсидии и пособия национальным кинопроизводителям. О политике культурного исключения рассказывает глава Национального центра кинематографии, то есть фактически министр кино Франции, в кавычках, Вероник Кайла. Сразу после Второй мировой войны правительство решило возродить гордость нации, отечественный кинематограф. И сделало оно это очень просто, введя налог на кинопросмотры. С каждого проданного билета государству причитается налог, составляющий 11% стоимости. Налог взимается с просмотров как французских, так и иностранных фильмов. А вырученная сумма идет на поддержку и развитие исключительно национального кино. Мы не стесняемся того, что доходы от «Спайдермена» или других блокбастеров идут французским режиссерам и сценаристам, делающим авторское кино. Политика французского государства в этом отношении перераспределяет доходы в пользу национальных производителей, так что успех американских фильмов в наших кинозалах позволяет финансировать отечественное кино. Французские деятели культуры утверждают, что в их стране к кино сложилось иное отношение, чем в Голливуде. Кино воспринимается здесь в первую очередь не как прибыльная индустрия, а как искусство, произведения которого должны создаваться, исходя не только из рыночного спроса. Творческие начинания должны поощряться, даже если их результаты заведомо не принесут прибылей. Разумеется, французскую политику культурного исключения регулярно критикуют, а французских чиновников обвиняют в протекционизме и даже шовинизме. Вероник Кайла утверждает, что состояние французского кинематографа вызывает зависть конкурентов. Наша система дает отличные результаты. В этом году доля французских фильмов в отечественном прокате составила более 50%. А в прошлом году аудитория французского кино в кинозалах даже превысила аудиторию американского. Подобного не случалось уже 25 лет. Так что, не стесняясь, можно утверждать, что наше кино чувствует себя хорошо. Особенно, если сравнить с другими странами. Во всем мире лишь Индия и Корея добиваются сходных результатов. В Европе, несмотря на серьезные усилия последних лет, доля национального кино на внутреннем рынке составляет лишь 20%. У нас же 45-50%. И это только благодаря усилиям государства на протяжении вот уже 60 лет. Разумеется, такое кино не получает мирового признания. Но правительство Франции готово тратить деньги на то, чтобы развивать творческую энергию нации, способствовать культурному многообразию и противостоять американской гегемонии. За счет этого Франция сохраняет весьма динамичную киноиндустрию, ежегодно производящую более сотни фильмов. Франция также лидирует по числу кинотеатров и после Испании занимает второе место в Европе по их посещаемости. Наконец, Париж, по признанию всех его жителей и гостей, это город, в кинозалах которого предлагается самый широкий выбор фильмов. Но, несмотря на все старания, Франции вряд ли удастся потеснить голливудское кино на экранах планеты. Расширить аудиторию французского фильма уже задача не из легких. С такой констатацией недавно выступил академик Жан Тюляр, обратившийся к своим коллегам-кинематографистам со следующим полусерьезным, полушутливым призывом.
Если говорить о том, как нам добиться лучших результатов на мировом рынке, я предложил бы дополнить политику протекционизма политикой экспансионизма. Хватит уже показывать французское кино исключительно французам или пытаться продать его соседям по Европе. Им слишком сложно угодить. Нужно начать завоевание других континентов и государств. Например, Китая, где есть миллиард потенциальных зрителей. Или Индии, способные благодаря ее кинематографическим традициям по заслугам оценить наши творения. Нельзя забывать и об Африке, где миллионы жителей будут счастливы полюбоваться на прелести Софи Марсо или располневшего Жерара Депардье. Вы скажете, что это только мечтания, и, пожалуй, вы будете правы. Но кино – это и есть генератор самых невообразимых мечтаний. Так что давайте грезить о лучшем.
Говорил французский ученый, специалист по вопросам кинематографа Жан Тюляр. Наталья Рудкевич, Париж, для Радио Свобода.
Это была наша постоянная рубрика «История Запада и Востока». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов. И до встречи в следующем часе.
Я принял решение не отправлять принца Гарри в Ирак.
Власти Петербурга плевали и плюют на пострадавших дольщиков.
Преодолеваются церковные разделения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Влада Сербии унапред.
Правительство Сербии никогда не примет одностороннего признания независимости Косово.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный.